Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток» проведу я, журналист Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Гузель Худайбердиева. В сегодняшней программе мы поговорим о проблемах газа и электроснабжения в Кыргызстане, законодательных мерах по предотвращению насилия в семье в Таджикистане, о главных событиях 2012 года в области прав человека в Туркменистане. Расскажем также о скандальном деле казахстанского активиста Александра Осадченко, задержанного в Кыргызстане, а также о новых правилах работы в преддверии Нового года столичных ресторанов в Узбекистане. Оставайтесь с нами. Острую нехватку газа ощутили жители Кыргызстана на этой неделе. Начиная с 16 декабря, почти весь частный сектор Бишкека остался без газоснабжения. Из-за резкого роста потребления электричества и свет в дома граждан стал поступать с перебоями. Горожане, оставшиеся без света и газа, были намерены выйти на акции протеста. Эти дни без света и газа пришлись на рекордно холодные зимние дни. Температура ночью в Чуйской области достигала до минус 35 градусов. Подключение горожан к газоснабжению началось 19 декабря во второй половине дня. Корреспондент киргизской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аида Касымалиева ознакомит с ситуацией в Бишкеке.
Подача газа в верхнюю часть бишкекского района Кызыл-Аскер прекратилась на прошлой неделе 16 декабря утром. Нижняя часть этого же района была отключена от газоснабжения вечером 17 декабря. Местная жительница Салья рассказала, что после газа был отключен и свет.
Мы обогреваем дом газом и светом. Ни того, ни другого сейчас нет. В доме холодно. Мы затопили уголь, но не смогли разогреть дом. Мы даже чай не можем вскипятить. Мы не можем и на улице печку разжечь из-за 20-градусного мороза. Вчера весь день мы провели у родственников, но вечером опять пришли домой. У меня трое детей. Благо, что они уже подросли и сидят дома, укутавшись. А наши соседи, у которых еще маленькие дети есть, не знают, что делать. Свет в Кызыл-Аскере так слабый, а сейчас вовсе еле-еле горит. Мы не знаем, что делать. Соседи призывают нас перекрыть дорогу. Зачем выходить в 20-градусный мороз? Разве этим что-то решится?
Говорит местная жительница Салия. Кыргызгаз сообщил, что подача голубого топлива в некоторые районы Бишкека, в Токмак и Кант прекращена из-за того, что упало давление в газопроводе, идущем из Казахстана. Кроме того, без газа остались 13 предприятий. Заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Раимбек Мамыров отметил, что подача газа будет восстановлена как минимум в течение недели.
Снизилось давление газа, поступающего из Узбекистана и Казахстана. Обычно мы получали 50 тысяч кубометров в час, а сейчас давление упало в два раза. Из-за этого мы были вынуждены прекратить газоснабжение во многих районах. Это привело к росту нагрузки на электросети. Если взять в пример только вчерашние сутки, потребление по республике достигло 64 миллионов киловатт-часов. По сравнению с летом, это больше в три раза.
Заместитель министра энергетики и промышленности Раимбек Мамыров уверяет, что не надо искать политику в этом вопросе. Все именно так, как он рассказывает. Газ пропал и в некоторых многоэтажках. Однако, по словам заместителя директора Кыргызгаза Куралбека Наскеева, несмотря на задолженность горожан и государственных предприятий, газоснабжение многоэтажек и социальных объектов не прекращается. Это уже второе с начала холодов отключение газоснабжения на севере страны. В начале прошлого месяца из-за падения давления в магистрали было ограничено газоснабжение в некоторых районах Бишкека. Недовольство населения на фоне отключения газа и электричества в холодную погоду растет. В социальных сетях даже стали звучать призывы перекрыть дороги. А назначенная на 17 декабря акция протеста на площади Алато не состоялась из-за сильного холода. Между тем, стало известно, что из-за участившихся аварий на линиях правительство приняло решение временно отключить от электроснабжения развлекательные заведения, бани и сауны. По информации Министерства здравоохранения, к 21 декабрю в Кыргызстане от переохлаждения скончались 24 человека. Сейчас почти весь газ в республику поставляется из Узбекистана и Казахстана. Однако контракты на поставку газа в Кыргызстан в 2013 году могут быть сорваны из-за долгов перед поставщиками. Сумма задолженности Кыргызгаза перед Кастрансгазом за поставленный ранее газ составляет 14 миллионов долларов. А с учетом долга за 2004-2005 года кыргызские газовики должны казахским партнерам 26 миллионов долларов. Руководитель Кыргызгаза Тургунбек Кулмурзаев заявил на пресс-конференции 21 декабря, что сейчас ищутся пути погашения старых долгов. По его словам, один из способов — продать инвесторам Кыргызгаз вместе с долгами. Кулмурзаев также сообщил, что пока Казахстан и Узбекистан не заключили контракт о поставке газа, и что Кыргызстан, как обычно, присоединяется к переговорам только после того, как эти страны договорятся о цене топлива. 20 декабря президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Москве встретился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Тем временем стало известно, что «Газпрому» отдает Кыргызгаз за 1 доллар. Взамен Кыргызстан требует бесперебойных поставок российского газа. Об этом заявил премьер-министр республики Джанторис Сатыбалдиев на пленарном заседании парламента. Проблемы с поставками из Казахстана и Узбекистана уже привели страну к энергетическому кризису, который ежегодно обостряется во время холодов. Аида Хасымалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Таджикский парламент на этой неделе одобрил закон о предотвращении насилия в семье, который, впрочем, предусматривает наказание административного характера. За принятие этого закона многие годы боролись общественные организации Таджикистана. Как считают депутаты, закон был принят с учетом его социальной значимости в современных условиях. Офис ООН в Таджикистане приветствовал принятие такого важного закона, борьба за который шла уже 2 десятилетия. ООН выразила уверенность, что с принятием закона о предупреждении насилия в семье в Таджикистане появился эффективный механизм профилактики, пресечения, а также борьбы с последствиями домашнего насилия. Между тем, как заметили многие, новый закон предусматривает наказание лишь административного характера, по которому максимальное наказание определено сроком до 15 дней задержания. Законодатели подчеркивают, что при принятии закона руководствовались особенностями культурно-традиционных ценностей, когда воспитание детей или выяснение отношений между супругами не должны становиться результатом распада семьи или заключения обидчика под стражу. В новом законе разбиралась моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
Принятый 19 декабря в таджикском парламенте закон о предотвращении насилия в семье, который в течение 2 лет находился на обсуждении депутатов, похоже, отражает главные чаяния отечественных правозащитников. Как пояснил один из авторов закона, депутат Насрулло Махмудов, новый закон предусматривает пути профилактики домашнего насилия, оказание медицинской и юридической помощи жертвам дурного обращения в семье.
По закону приветствуется беседа и объяснительная работа с членами семьи, находящимися в конфликтном положении. Также предусматривается доставка человека, подозреваемого в совершении насилия, в милицейский участок, административное задержание, административное наказание, а в случае необходимости принудительное привлечение этого человека к медицинскому лечению. Другой этап, в соответствии с законами Таджикистана, предусматривается лишение родительских прав, лишение прав опекунства и размещение жертв насилия в кризисные центры.
Как говорят депутаты, в соответствии с внесенными параллельно изменениями в законы о милиции и административных нарушениях Таджикистана, виновные, совершив впервые такое правонарушение, будут подвергнуты штрафу. Минимальный размер будет составлять чуть меньше 20 долларов. Вместе с тем, женщина или мужчина, совершивший насильственные действия в семье во второй раз, будут привлечены к административному задержанию сроком от 5 до 15 дней. Во время обсуждения законопроекта многие депутаты, кстати, мужчины, призывали воздержаться от копирования западных законов в плане наказания родителей за проступки перед детьми. Многие напоминали о сложившихся издревле традициях, когда родители имеют право в целях воспитания пожурить или поднять руку на ребенка, и лишь помогает ему этим стать в будущем правильным человеком. Шодиш Абдулов, лидер коммунистов, призывая учитывать национально-культурные особенности, так пояснил свою точку зрения.
Мы не должны допустить, чтобы эти старания повели нас по известному европейскому пути, когда ребенок, получив легкую пощечину по лицу, жалуется на родителей. Завтра ребенка отправляют в интернат, а родителей лишают родительских прав. Мы должны быть очень осторожными, так как деятельность некоторых международных организаций направлена именно на то, чтобы впоследствии родители не могли никак влиять на своего ребенка и семью. Это есть на Западе. Это сейчас происходит в Финляндии, вы же видите. Мы не должны допустить этого.
Шодиш Абдолов напомнил своим коллегам-законодателям о случае с российской семьей в Финляндии. Пресса в начале декабря сообщала о лишении финскими властями родительских прав Анастасии Завгородней, матери четырех детей. Детей определили в приют, а потом передали в приемную семью. Говорят, поводом к этому стало то, что один из детей супругов рассказал в школе то, как отец дал ему пощечину за непослушание. Вместе с тем, как считают представители гражданского общества, на данном этапе развития Таджикистана сам факт принятия закона, направленного на предупреждение домашнего насилия, уже является большим достижением. Борьба за него шла почти 20 лет, и, похоже, проблема домашнего насилия, некогда актуальная лишь на уровне тренингов и семинаров общественных организаций, признана заслуживающей внимания на высоком уровне. Гульджахон Бобосодикова, лидер организации женщин с университетским образованием, одна из инициаторов этого закона, уверена, что с учетом тяжелой борьбы женских организаций за равноправие в семье и обществе, принятие закона, нацеленного на профилактику домашнего насилия, не наказание, уже серьезный шаг в деле защиты прав женщин.
Каждая махалле в каждом регионе должны заботиться о недопущении насилия в семьях. Должны создаваться группы помощи или кризисные центры для помощи жертвам насилия. Раньше такие центры, где работали юристы и психологи, создавались международными организациями. А теперь по закону такие центры должны создаваться по инициативе самих властей на местах и решать эти проблемы при содействии международных и общественных организаций.
Как говорят эксперты, закон о предотвращении насилия в семьях принят как никогда вовремя. В текущем году было зафиксировано более 5500 разводов, главной причиной которых является домашнее насилие. В 2010 году в Таджикистане 703 человека, в том числе 371 женщина и 122 подростка, покончили жизнь самоубийством. В Таджикистане, где сильные традиции, не принято выносить ссор из избы, и очень часто женщины, подвергшиеся избиениям со стороны своих мужей, предпочитают молчать, боясь самим стать предметом критики среди соседей и родственников. Между тем, чуть ли не в 90% семей Таджикистана проблема домашнего насилия носит актуальный характер.
Это была моя коллега из таджикской службы Хиромон Бакозада.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Конец года – это время для подведения итогов уходящего и обсуждения планов будущего года. 2012 год. Каким он был в Туркменистане? Каковы особенности этого года в области прав человека? Об этом мы побеседовали с туркменской правозащитницей, руководителем Туркменского Хельсинского фонда Таджигуль Бегмедовой.
Таджигуль, расскажите, пожалуйста, какие были самые главные события в области прав человека в уходящем году в Туркменистане?
Да, нужно отметить, что в этом году произошли незначительные косметические изменения в вопросах прав человека. Например, туркменские чиновники стали отвечать на запросы таких влиятельных организаций, как ООН, о нарушениях прав человека в стране. Ну, конечно, ответы были весьма странные, но важен сам факт начала диалога. Затем на заседаниях ООН были замечены туркменские чиновники. Вы знаете, что раньше они вообще не появлялись на таких заседаниях. Да, Туркменистан проводит международные совещания. Очень часто стал проводить в этом году, но, к сожалению, туда не допускают независимые средства массовой информации. Все же Туркменистан не имеет твердой политической воли рассмотреть все жалобы о нарушениях прав человека в стране, чтобы это было рассмотрено в открытом, справедливом суде. Например, в этом году исполнился печальный юбилей таким событием, как известное дело Санжар и банковское дело 2002 года. В то время сотни людей пострадали из-за абсолютного невежества правоохранительных органов и целенаправленных репрессий. С приходом к власти Эдуарда Мухамедова у людей появилась надежда, что президент разберется с этими нарушениями прав человека. К сожалению, этого не произошло. Более того, остаются репрессии, остаются черные списки невыездных, остаются запреты на свободу слова, на передвижение, на свободу средств независимых информации. Напротив, декабрьскую амнистию выпустили работников правоохранительных органов, бывших высокопоставленных, которые были замечены как активные преследователи демократических ценностей. Вот такой 2012 год был.
А каким он был именно для правозащитников и для тех, кто занимается правозащитной деятельностью, мониторингом ситуации прав человека в Туркменистане и лично для вас?
Ну, это был очередной год попыток призвать туркменские власти к благоразумию. Среди этих попыток были многочисленные обращения международной организации. Мы можем подчеркнуть, что международные организации, в том числе и адвокатские конторы из зарубежных стран, добились того, что Туркменистан наконец-то ответил на запросы по политическим заключенным. Это была очень трудная работа. Нужно было показывать каждый факт, нужно было доказывать каждую деталь. И, наконец-то, Туркменистан несколько раз отвечал на эти запросы. Официальные письма были с перечислением всех дат и в том числе перечислением количеств свиданий, о том, где находятся те или другие заключенные. Были возможности проведения встреч на международных уровнях, когда я только что подчеркнула, что туркменские чиновники наконец-то показались на заседаниях ООН. Были очень много совещаний в Туркменистане, куда приглашались международные делегации. К сожалению, туда не приглашаются НПО международные. Но мы надеемся, что это будет в будущем. Также нужно отметить, что были включены некоторые изменения в Уголовный кодекс. Все это дает надежду на то, что диалог будет продолжаться, и мы надеемся на более расширенный, на более глубокий диалог.
А Тадигуль, а что вы ожидаете от следующего 2013 года?
Я думаю, что следующий год в туркменском режиме предстоит очень много работы, так же, как и нам. Но, к сожалению, туркменские чиновники выбрали самый легкий для них путь. Они запрещают, они отвечают «нет». Нет зеленого света для НПО, нет диалога такого, который должен быть между цивилизованными людьми, нет толерантности. Вот это мы хотели бы в будущем году иметь более широкого диалога, иметь толерантность, чтобы туркменские чиновники имели смелость сесть за круглый стол с правозащитниками, с независимыми средствами массовой информации и вести цивилизованный диалог в сторону работы для каждого гражданина, в сторону того, чтобы каждый гражданин мог воплощать свои права.
О событиях в Туркменистане мы беседовали с руководителем Туркменского Хельсинского фонда Таджигуль Бегмедовой. В эфире программа «Перекресток». Мы продолжаем наш обзор событий прошедшей недели. На этой неделе в Бишкеке освобожден из-под стражи гражданин Казахстана Александр Осадченко. Сообщается, что Генпрокуратура Кыргызстана вынесла решение об освобождении Осадченко вопреки требованию казахстанских властей о его экстрадиции. Жителя города Приозерска Карагандинской области в Казахстане обвиняют в попытке хищения 2 миллионов тенге, это около 13 тысяч долларов. О подробностях этого дела мы попросили рассказать корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Казиса Токузбаева.
Казис, сообщается, что Александр Осадченко освобожден из-под ареста в Бишкеке. Расскажите, пожалуйста, по какой причине он был задержан и когда?
Как передавала раньше Ксения Филимонова, она представитель Александра Осадченко, 10 июня в Бишкеке двое казахских полицейских пытались его похитить. Затолкали в машину без номеров, но он поднял крик, и туда сбежались около 30-40 человек, уже свидетели. И, как говорила Ксения Филимонова, а позавчера говорил мне и сам Александр Осадченко, казахские полицейские не посмели его вывести, похитить. Они вынуждены были его доставить в полицейский участок Бишкека. Там его продержали, казахская сторона представила, что он совершил якобы преступление в Казахстане и его надо экстрадировать.
То есть его держали с 10 июня и вот по сей день фактически, да?
Да, ну в ИВС, изолятор временного содержания при полицейском участке, а потом в следственном изоляторе, это уже тюрьма.
А судебного разбирательства не было, его просто держали под стражей и все, да?
Судебное разбирательство по существу не было, его просто содержали под стражей и по судебному решению. Но это такой формальный процессуальный суд, который просто продлевает содержание под стражей.
А в чем его обвиняли власти Казахстана?
Власти Казахстана его обвиняли в приготовлении к мошенничеству. Вот это обвинение по законам Кыргызстана, оказывается, не является преступлением. И вот ему удалось доказать, он написал ходатайство 12 декабря этого года, значит, чтобы ему отменили. Там он ссылался на киргизские законы.
Скажите, пожалуйста, Казиз, а каким образом Александр Осадченко оказался в Кыргызстане и когда?
Я точно не скажу, но по его словам, после жанаазинских событий казахские власти начали оказывать на него давление. За что? Ну, не за жанаазин. Он к жанаазину не имеет никакого отношения. По его словам, он занимался правозащитной деятельностью, разоблачал там коррупционеров и так далее. И нажил себе, как он говорит, много врагов среди разного рода силовиков и чиновников. И вот когда он почувствовал, что хотят, как он говорит, с ним расправиться, значит, поехал в Кыргызстан, чтобы получить там политическую пищу. Это было летом 2012.
Сообщается о том, что Осадченко заявил, что он намерен остаться в Кыргызстане. Хотелось бы узнать, чем он мотивирует свое решение.
Он хочет политическое убежище получить в Кыргызстане. Ну, тем, что в Казахстане, если он вернется, то он считает, что с ним расправится. Он до сих пор боится, что казахстанские силовики могут вычислить по телефонным разговорам, где он там находится, и похитить. Потому что казахстанская сторона все-таки она не отказалась от своих претензий, чтобы его экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан. Другое дело, что Генеральная прокуратура Кыргызстана не удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Казахстана.
А что Александр Осадченко намерен предпринять дальше?
Тут у него одна проблема образовалась. Дело в том, что он обращался к кыргызским властям, чтобы получить политическое убежище, но соответствующие органы отказали ему в этом убежище до этого. А теперь он, так как на свободе, там говорит, что будет пытаться в судебном порядке обжаловать решение об отказе в предоставлении ему убежища.
И вот последний мой вопрос. Казиз, расскажите, пожалуйста, чем Александр Осадченко занимался в Казахстане?
Он говорит, что был предпринимателем, таким некрупным. Ну и занимался еще и вот такой вот правозащитной деятельностью. Помогал людям, и не только правозащитной, но и юридической такой помощи оказывал.
Это была беседа с корреспондентом казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Казизом Токузбаевым. В новогоднюю ночь многие ташкентские рестораны не будут работать. А точнее, будут работать только те из них, у которых имеется особое разрешение от властей. Сообщения о том, что владельцам столичных ресторанов предложили не работать новогоднюю ночь, появились на этой неделе. По сообщению интернет-сайта «Узметроном», 17 декабря стало известно, что главы районных администраций Ташкента собрали владельцев столичных кафе и ресторанов и высказали им настоятельное пожелание властей 31 декабря под любым предлогом закрыть свои увеселительные заведения. Некоторые владельцы ресторанов попробовали возразить, после чего им намекнули на перспективу отъема лицензии на продажу спиртных напитков. Корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон изучал подробности этой новости.
Для начала мы решили получить информацию из первых рук. Их, в принципе, две. Рука запрещающая и рука делающая под козырек. Поскольку на собраниях с владельцами столичных кафе и ресторанов представители властей, как писал Узметроном, настоятельно пожелали, то есть запрет только прозвучал, а не материализовался в виде письменного приказа, то из первой руки получить какое-нибудь объяснение нереально. Поэтому мы решили обратиться ко второй руке, к к представителям ресторанов. В городе с 2,5-миллионным населением в последние годы заметно увеличилось число ресторанов. В одном только интернет-ресурсе мы нашли контактные данные свыше 300 из них. И по ним мы начали звонить, стали задавать вполне нормальный для этих дней вопрос. Названия ресторанов по понятным причинам приводить не станем. Итак, первый по списку справочника ресторан.
Мы хотели бы заказать новогодний стол у вас на 15 человек. Это возможно 31 декабря? Вы работаете?
Не-не-не, мы 31 не работаем, извиняюсь, мы не работаем.
А от работника второго ресторана мы услышали.
Новогоднюю ночь мы не работаем.
Как выяснилось, повара и официанты третьего, по нашему счету, ресторана Новый год решили встретить дома.
А, нет-нет-нет, мы в новогоднюю ночь не работаем. Мы с 31 до 6 вечера работаем.
Работник первого ресторана, отвечая на наши вопросы, сообщил важную информацию.
Вообще, другие рестораны работают в Ташкенте?
Есть, есть, есть специальные места, где они именно организовывают новогодние представления, все дела, у нас такого нету. Нет, они специальные разрешения получают и работают, точно работают, только со спецразрешением.
Четвертый по списку справочника ресторан оказался в числе тех заведений, у которых уже есть то самое заветное разрешение.
Вы работаете 31 декабря вечером?
Да, мы работаем, но у нас уже мест нету, к сожалению.
Три ресторана из четырех, с которыми нам удалось связаться, заказы на 31 декабря не принимают. Новогодний вечер – один из тех редких праздничных вечеров, когда кафе и рестораны обычно рассчитывают на большую выручку, чем в другие непраздничные дни. Рассчитывать на большую выручку – право всякого предпринимателя. А защиту этого права, наряду с другими правами рестораторов, взяла на себя, во всяком случае название дает основание так думать, Ассоциация рестораторов Узбекистана. Поэтому решили узнать мнение представителей этой общественной организации. По словам работника ассоциации, в ее организации знают о запрете.
С этим вопросом я вам никак не могу помочь. Это нужно будет, знаете, в налоговую позвонить с этим вопросом. Потому что к нам тоже приходило как бы известие такое, но это все идет от них.
Кроме ассоциации рестораторов, есть еще одна общественная организация. Ассоциация поваров Узбекистана. Представительница которой тоже на условиях анонимности сообщила, что 31 декабря не работает и ресторан при ассоциации.
Но мы 31-го тоже не работаем.
Не, вы же общественная организация, вы, конечно, не будете работать. Но рестораны-то должны работать.
Ну, вот у нас ресторан при ассоциации поваров Узбекистана тоже есть. У нас ресторан 31-го числа тоже не работает. Но это просто наше желание, потому что у нас, наши работники хотят отдохнуть.
Таким образом, мы выяснили сообщение о том, что главы районных администраций настоятельно просили владельцев столичных кафе и ресторанов 31 декабря под любым предлогом закрыть свои увеселительные заведения, появились не без оснований. В чем возможные причины запрета? С этим вопросом мы обратились к экономисту из Ташкента Миртемнилу Ташкенди. Разговор с ним состоялся 18 декабря.
Возможно, это делается с целью сохранения общественного порядка, но, скорее всего, власти хотят вытравить из сознания людей новогодний праздник европейского стиля. До Нового года осталось всего ничего, но в городе не чувствуется праздничного настроения, а по традиции в эти дни уже можно было видеть праздничные елки, а витрины магазинов украшенными. Всего этого в этом году нет.
Говорит Миркемил Ташкенди. Конечно же, мы далеки от мысли, что слова ташкентского экономиста реально отражают настроение всех слоев населения столицы Узбекистана. Последняя фотогалерея, размещенная на сайте радио «Азотлик», рассказывает, как бойко идет торговля новогодней атрибутикой на рынках Ташкента. Сообщение о негласном запрете на проведение новогодних вечеров в кафе и ресторанах Ташкента появилось на фоне другого сообщения о том, что есть указание руководителей двух государственных телеканалов о запрете видеосюжетов с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Это был мой коллега из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Программу из московской студии провела я, Гузель Худайбердиева. До новых встреч!